Одной из величайших тем библейского откровения является тема отцовства. Как ни странно, но этой теме не придают большого внимания во многих христианских кругах. Сегодня я желаю начать не с земного отцовства. Я хочу начать с отцовства Божьего. Отцовство Бога – великий факт, простирающийся за пределы Вселенной. Существует Отец, которым является Бог. Отец, который сотворил Вселенную. Отец, который оставил отпечаток своего отцовства в каждом аспекте целой Вселенной. В послании к Ефесянам, в 3 главе 14-15 стихи, Павел молится одной из своих самых замечательных молитв. Он говорит: «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Всякое отечество. Удивительным фактом является то, что всякое отечество во Вселенной в конечном итоге восходит назад к отцовству Бога, и что отцовство появилось впервые не на земле, оно началось на небесах. Отцовство началось в вечности с Богом и в Боге. Оно не началось с человеческой истории. Оно пришло из вечности. Вечный Бог является Отцом нашего Господа Иисуса Христа. И таким Он изображен во многих местах Библии. Иоанн в своем Евангелии говорит: «Вначале было Слово. Оно было у Бога. Оно было до сотворения Вселенной. Божественное Слово, вечный Сын Божий, был с Отцом. Писание говорит, что Он был в недре Отчим. Это указывает на личные взаимоотношения между Богом и Сыном, существовавшие там прежде начала творения. Это является отличительной чертой христианского откровения. Оно делает христианство не похожим на любую другую религию, которую когда-либо мы встречали в этом мире. Эта черта открывает нам нечто уникальное и особенное в природе Бога, что в Боге предвечно было отцовство, были взаимоотношения. Когда на землю пришел Христос, Его окончательной целью было привести к Отцу тех, которые обратились к Нему. Об этом говорится во многих местах Священного Писания. В первом послании Петра, в 3 главе 18 стихе, Петр говорит: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Для чего умер Иисус? Чтобы привести нас к Богу. Иисус – наш путь. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 6 стихе, Он Сам прямо заявляет: «Иисус сказал Ему: Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус есть путь, тогда как Отец – цель конечного следования. Сколько раз в нашей христианской вере и в наших рассуждениях мы теряем цель Божью? Мы говорим так много о Господе Иисусе Христе, как о нашем Спасителе, нашем Заместителе, нашем Посреднике и так далее. Все это прекрасно, но в этом часто нет Божьей цели. Божья цель не в том, чтобы мы пришли только к Сыну Божьему, но через Сына мы должны прийти к Отцу. В 17 главе Евангелия от Иоанна записана молитва, которую молился Иисус. Есть нечто прекрасное в языке той молитвы. Эта молитва начинается словом «Отец». И это слово употребляется в этой молитве 6 раз. В данной молитве Иисус говорит об объявлении имени Божьего Его ученикам. В стихе 6 мы читаем: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира». В стихе 11 он говорит:
Отче, святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал». И в конце своей молитвы он говорит опять: «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Что это за имя, которое Иисус пришел открыть Своим ученикам? Речь идет не об имени Иеговы, которое евреи знали уже в течение 15 столетий. Имя, которое Он желал им открыть, было Отец. Это конечное имя Бога. Оно раскрывает природу Божью в Его вечном характере более совершенно, чем любое другое слово, существующее в человеческом языке. Конечным откровением Бога в Новом Завете является откровение Бога как Отца. И это конечная цель Нового Завета. Иисус Христос пришел на землю, чтобы привести нас к Богу. Если у нас не будет этого откровения Бога, у нас будет недостаток полноты и конечного понимания искупительной цели. Но когда мы поймем и войдем в полноту этого откровения Божьего и обретем прямые взаимоотношения с Богом, как с нашим Отцом, то это обогатит нас тем, чего так не хватает в эмоциональном опыте большинства людей в современной культуре сегодня. А то, что вытекает из этого откровения и этих взаимоотношений, так это происхождение, самодостоинство и обеспечение. Происхождение представляет собой действительную проблему для современного человека. Главное во всем этом есть человек, ищущий ответа на вопрос: «Откуда я пришел?». А это сегодня общий вопрос всего человечества. Люди желают знать, где их корни, кто стоит за ними, в чем состояло их начало, кто я. Я считаю, что человек не может ответить на этот вопрос до тех пор, пока он не узнает, кто является его отцом. С этим будут согласны как психология, так и Священное Писание. Сегодня человеческие взаимоотношения между родителями и детьми настолько сильно извращены, что это приводит к кризису происхождения. Ответ христианства на этот вопрос, вопрос о кризисе происхождения, состоит в том, чтобы привести людей в прямые личные взаимоотношения с Богом Отцом через Иисуса Христа, Его Сына. Человек, который действительно знает Бога как своего Отца, не имеет никакой проблемы в этом вопросе. Он знает, кто он. Он знает, что он – дитя Божье. Его Отец создал Вселенную. Его Отец любит его. Его Отец заботится о нем. Это ведет нас ко второй потребности, которую открывает нам откровение Бога Отца. Это потребность в самодостоинстве. Я встречал множество духовных служителей, великой проблемой которых была их недостаточная оценка самого себя. Они давали себе очень небольшую оценку, и это стоило многих духовных и эмоциональных страданий. Иоанн в первом послании, в 3 главе, говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Когда мы в совершенстве сознаем, что мы – дети Божьи, что Бог любит нас лично, что Он интересуется нами, что Он всегда имеет для нас время, что Он желает прямого личного общения с нами, то через это мы обретаем достоинство. Однажды я должен был присутствовать на одном собрании и после собрания спешил по коридору. Одна женщина бежала в противоположном направлении, и я буквально сбил ее с ног. Она, поднявшись на ноги, сказала: «Дорогой брат, я молилась, чтобы Бог дал возможность встретиться с вами лично, ибо Он хочет, чтобы вы говорили со мной». «Итак, мы встретились», — сказал я. Она начала рассказывать свою проблему. Выслушав ее частично, я сказал, что знаю ее проблему, и попросил ее повторять слова моей молитвы. В этой молитве она благодарила Бога за то, что Бог является ее отцом, и что она его дитя, что Бог любит ее, заботится о ней, что она принадлежит к самой лучшей семье во Вселенной, семье верующих во Христа. Затем я попрощался и ушел. Спустя около месяца я получил письмо от той дамы, в котором она писала: «Я просто хотела вам сообщить, что после встречи с вами та молитва полностью изменила все мое отношение к жизни. Я впервые реально обрела чувство уважения к себе». Третье, что открывает нам Библия через откровение Отца, это безопасность. За этой вселенной стоит не какая-то великая научная сила, а Отец, который любит нас. Один мой друг однажды бродил поздно ночью на пустынных, продуваемых ветром улицах одного большого города. Его охватило чувство совершенного одиночества и подавленности. Он просто совершенно не знал, как он сможет пройти по этому городу. Стоя на углу улицы, он просто начал снова и снова повторять: «Отче! Отче! Отче!» И при этом все больше приходило к нему чувство безопасности. Он знал, что хотя вокруг него сейчас было холодно и темно, он был во вселенной Детем Божьим, созданным Богом для того, чтобы быть его детем. Отец как священник. Я уже указывал, что цель служения Иисуса состоит в том, чтобы привести нас к Отцу. Иисус есть путь, но Отец – это цель. Приход к познанию Бога как Отца исполняет три характерных для человечества потребности, в которых оно имеет нужду и в наши дни. Потребность происхождения, потребность восстановления самодостоинства и обеспечения безопасности. Сейчас я намерен беседовать о земном отцовстве, так как вечный характер и природа Бога являются характером и природой Отца, то отсюда следует, что каждый отец в определенном смысле представляет в своем лице Бога. В некотором роде мы можем сказать, что отец, хороший отец, является наиболее богоподобным существом на земле. Мне вспоминается время, когда я много ездил от одного собрания к другому, с конференции на конференцию, проповедуя и беседуя с большими толпами людей и наблюдая в них открытость и интерес. Но в одном месте я услышал, как один человек сказал: «Специалист – это человек, находящийся вне дома с портфелем в руках». И это определение вонзилось в мое сердце, как стрела. Я подумал сам себе, что это определение говорит обо мне. Я – человек, находящийся вне дома с портфелем в руках. Каждый считал меня специалистом в моей сфере. Но фактически, что происходит у меня дома? И Бог показал мне новый путь. Прежде всего, я должен был быть мужем и отцом. И только после этого я должен думать об успехе в других делах. Ведь быть успешным во всем другом и в то же время быть плохим отцом – это в глазах Божьих падение. И я глубоко верю, что это положение верно в нашей жизни и сегодня. Мужчины проявляют свой успех во многих областях – в качестве президентов банков, в игре в гольф, как писатели, как артисты и даже, быть может, как христианские служители. Но часто они безуспешны в роли отца. И я желаю вам сказать, что если вы терпите провал в должности отца, то никакой иной успех не сможет стать на место успеха в области отцовства. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, Павел говорит о взаимоотношениях между Богом и домом. Он говорит следующее: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Христос является главой мужа, муж является главой для жены. Итак, Христос глава мужу, а муж глава своей жене и всей своей семье. Поэтому в некотором смысле мужчина, муж, отец представляет Христа в своей семье. У него такое же отношение к его семье, какое отношение у Христа к нему. В связи с этим существовало три главных вида служения, которые предвечно связаны с Господом Иисусом Христом. Христос был священником, пророком и царем. Как священник, отец представляет свою семью Богу. Как пророк, отец представляет Бога в своей семье. Как царь, отец управляет своей семьей от имени Бога. С этого момента мы будем говорить об отце, как о священнике в своем доме. Отец представляет свою семью Богу в ходатайстве и в молитве. И я желаю заметить, что теперь его успех в других двух служениях, пророка и царя, тесно связаны с его успехом в качестве ходатая и священника. Если он успешен в ходатайстве, он будет наверняка также успешным, как пророк и царь. Но если он не понимает и не практикует служение заступника для своей семьи, то ему будет чрезвычайно трудно быть пророком или царем в своей семье. Есть некоторые замечательные примеры отцовства в Библии, примеры отцов, которые были для своей семьи заступниками. Мы читаем в начале книги Иова о том, что Иов был совершенным и праведным человеком перед Богом. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Один раз в неделю все они собирались в доме одного из сыновей для общения и пиршества. Мы читаем, что Иов в конце каждой недели вставал рано и переносил Богу жертву от имени всех своих сыновей, говоря в своем сердце, что, быть может, его дети в чем-нибудь согрешили и неправы пред Богом. Жертвоприношения в Ветхом Завете в его терминологии всегда связаны со служением заступничества. Они отвечают служению заступнической молитвы за наших детей в Новом Завете в Иисусе Христе. Каждый отец призван быть заступником для своих детей. Но давайте проследим историю Израиля и найдем в ней израильский народ, порабощенный в рабстве Египта под гнетом и притеснением. Бог предусмотрел освобождение через заклание пасхального агнца. Конечным пунктом, разделявшим Израиль от Египта, была Пасха. Эта Пасха обеспечила освобождение каждой израильской семье. Ангел-губитель входил в каждый египетский дом и поражал все первородное. Но по причине крови пасхального агнца ангел-губитель не мог, не имел права входить в израильские дома и уничтожать израильских первенцев. Каким же образом употреблялась эта кровь? Кто практически ее употреблял? В книге «Исход» в 12 главе в 3 стихе мы читаем: «Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Кто же отвечал за выбор агнца? Отец каждой семьи. Кто убивал пасхального агнца? Отец. Кто наносил иссопом кровь на косяки дверей и дверную перекладину? Тоже отец. Другими словами, отец осуществлял данное ему Богом служение священника в своей семье. Это его ответственностью было следить, чтобы Божий метод спасения был совершен эффективно и правильно в его доме. И насколько я правильно понимаю откровение Писания, никто другой в семье не мог исполнять работы отца. Если он выполнил свою функцию как священник, окропляя кровью косяки дверей, его семья была в безопасности. Но если он не делал этого, то никто другой не мог заменить его для спасения семьи. Я глубоко верю в то, что это касается и нас в наши дни, сегодня. Я считаю, что есть вещи в духовной области, которые отец должен сделать для своей семьи, которых не может сделать никто другой. У него должно быть священническое служение для всего своего дома, служение, которое Бог не поручил никому другому, обеспечение божественной защиты для своего дома. Я желаю указать на один выдающийся факт из области служения Иисуса Христа в Новом Завете. Этот факт я открыл из своего личного опыта. Иногда люди приходили ко мне, чтобы я помолился над их ребенком. В таких случаях я научился всегда спрашивать принесших до совершения молитвы: являетесь ли вы родителями этого ребенка? Являетесь ли вы его отцом или матерью? Иногда ответ звучал: нет, мы их соседи. родители не хотели прийти. Бог показал мне решительно, что я не имею основания в Писании молиться в последнем случае над таким ребенком. Изучая служение Иисуса, вы найдете, что Он никогда не служил в подобных случаях. Он молился над детьми на основании веры одного или двух родителей. Это совершенно ясно из истории об исцелении отрока, одержимого духом немым, описанного в Евангелии от Марка в 9 главе. Иисус сошел с горы Преображения и увидел эту сцену, в которой ученики Христа не могли изгнать немого духа, духа эпилепсии, из этого отрока. Тогда Христос начал говорить с отцом отрока. Он спросил его, как долго страдает его сын от этой болезни. Ответ был: «С детства». Затем отец продолжал: «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над ним и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Однажды меня осенило понимание того, что Иисус возлагал на отца ответственность веровать для своего сына. Сын в силу своих условий, очевидно, не мог сам достаточно проявлять веру, однако во всяком случае Иисус не требовал проявления веры от сына, он требовал веры от отца. Я считаю, что в этом заключается ответственность родителей – проявлять веру в заступнической молитве за своих детей и приводить их к Богу через Иисуса Христа. Вы сами можете просмотреть все Писание, и вы нигде не найдете, чтобы Иисус помог какому-либо ребенку, пока по меньшей мере один из родителей не проявлял веру ради своего дитя. Он не мог идти против таких глубоко укрепившихся принципов Бога. Наконец, посмотрим Деяния апостолов, 16 главу с 31 стиха, где мы найдем историю темничного стража в Филиппах. Павел и Сила были заключены в темницу, и Бог, вмешавшись, устроил землетрясение. Все двери тюрьмы открылись, и оковы узников освободились. Тюремный страж вбежал в темницу и спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» В 31 стихе сказано: «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Обратите внимание, что тюремному стражу, как отцу в своем доме, была дана Богом привилегия проявления веры для спасения всех своих домочадцев. Увы, много раз цитируя Писание, мы упускаем эти три последних слова: «Весь дом твой». Отец как пророк. Теперь мы будем говорить о второй главной ответственности отца как пророка для своей семьи, то есть представителя Бога в своей семье. Первое, что я желаю сказать, это то, что отец представляет Бога в своей семье. Он может к этому стремиться, он может это делать очень хорошо или плохо, но почти неизбежно, что он это делает. Психиатры и социологи почти все согласны с тем, что у ребенка нормально формируется его первое представление о Боге от его отца. Я верю, что нечто подобное учредил сам Бог. Я считаю, что одной из самых торжественных ответственностей, который Бог может поручить человеку, это представлять его другим людям. От того, какого отца имел человек, во многом зависит начальный ответ и реакция этого человека по отношению к Богу. Если у человека был отец с горячим сердцем, с которым было легко говорить, он будет подобно думать о Боге и будет искать к нему дорогу. Но если у человека был отец неприятный и критикующий, всегда выдвигающий необоснованные требования, то у человека понятие о Боге будет развиваться в подобном направлении. Такой человек будет думать о Боге как о существе, всегда ставящем требования, которых человечество не может выполнить. Бог будет нереальным, законодательным и грубым. Иногда, увы, это встречается, и дитя, имевшее злого, жестокого отца,
подсознательно наделяет и Бога теми же самыми качествами, взятыми от характера своего отца. И как следствие этого, у такого человека будет естественно развиваться отрицательное чувство и отношение к Богу, которое отнюдь не базируется на какой-либо причине, а только на поведении своего отца. Как представлять Бога своей семье? Как быть пророком в своей семье для ее добра, а не для зла? В послании к Ефесянам в 6 главе в 4 стихе Павел пишет к отцам: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В послании к Колоссянам в 3 главе в 21 стихе он говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». В первую очередь мы должны заметить, что Новый Завет, как и Ветхий, возлагает ответственность за духовное воспитание и наставление детей на плечи отцов. Ясно, что матери тоже имеют большое влияние на детей и должны также прилагать много стараний в области духовного развития детей, но в первую очередь отец несет ответственность за духовное воспитание своих детей. И если отец этого не делает, то нет никого другого, кто мог бы его в этом заменить. Сегодня, вероятно, большинство отцов, будучи осведомлены о своей обязанности давать наставления своим детям, стараются возложить эту ответственность на кого-либо другого: на воскресную школу, на церковь, на пастора, на лидера молодежи. И очень часто такой отец обвиняет или пастора, или церковь, если его дитя теряет интерес ко всему святому. Я желаю также сказать, что отец не имеет права освобождать себя от своей первостепенной обязанности воспитания своих детей в дисциплине и наставлениях Господних. Это одна из его святых обязанностей, которую нельзя передать никому другому. Павел говорит, что отец должен охранять своих детей от двух противоположных опасностей. Первое – это бунтарство в детях. Отец должен оградить своих детей от этого поддержанием крепкой дисциплины, не разрешая детям быть капризными, своенравными, безответными, не позволяя им отбиваться словами, отвечать тем же, ожидать от них исполнения своего слова, соблюдения тишины, послушания и быстроты выполнения поручаемого. Конечно, значительно легче дать приказ ребенку, однако следует защищать его и от другой крайности – от упадка духа. Если отец чрезвычайно суров, все осуждает, не в меру много требует, то это может привести к унынию ребенка. Он придет к заключению, что как бы он ни старался угодить своему отцу, это ему никогда не удастся. Такое дитя просто перестанет пробовать угодить отцу. И поэтому совет Павла звучит: «Не раздражайте детей ваших». Я имел дело со многими людьми с серьезными эмоциональными проблемами, которые приходили ко мне за помощью. У таких людей я обнаруживал отрицательное отношение, отсутствие самодостоинства, чувство разочарования, неудач и неосуществленных надежд. Все эти чувства восходят к периоду детства, когда дитя испытывало плохое отношение, критицизм, уничижение, обличение в присутствии других, и все это оставила свой знак, след, рану в душе ребенка, которая не зажила в течение 20-30 лет. Вот почему я желаю сказать всем отцам: будьте неотступны в дисциплине, а с другой стороны, не раздражайте, не приводите своих детей в состояние упадка духа, не обременяйте их чрезмерными требованиями. Для того, чтобы выполнять свою ответственность перед своей семьей, отец должен помнить всегда одну вещь. Он должен пребывать в постоянных взаимоотношениях с детьми. Если отец не поддерживает таких постоянных отношений, он не сможет выполнить свои отцовской обязанности. Эти отношения между отцом и детьми обыкновенно наиболее эффективны в нерелигиозном аспекте. Если дети связывают наставления и поручения отца всегда с чем-то твердым, формальным и религиозным, они будут чуждаться и религии, и воспитания. В моем опыте я видел, что многих людей эта проблема также восходила назад к периоду неверного воспитания в детстве. Однако важно в отношениях с детьми не только говорить к ним, но и давать им возможность говорить. Родители обычно соглашаются с тем, что проблема отвечать обратно тем же у их детей связана с тем, что они никогда не давали им возможности высказаться. Они никогда их не слушали. Таким образом, мы должны культивировать эту черту – слушать своих детей, дать возможность ребенку говорить, выразить себя. И если ребенок высказывается, не стремитесь создавать из этого особенную религиозную атмосферу. Этот принцип мы находим уже в пятой книге Моисея, во Второзаконии, в 11 главе, с 18 по 21 стихи. Вот что здесь говорится. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею». Я был удивлен однажды, когда обнаружил, что фраза «небеса над землею» происходит из Библии. Это является описанием того, что Бог ожидает от семей своего народа. Я подумал о современной цивилизации и спросил себя, сколько семей сегодня в этом народе могут быть описаны как «небеса над землею»? И скажу я прямо, очень небольшое количество. Главная причина этого в том, что отцы не состоялись в выполнении того, что сказал им делать Моисей. Моисей сказал: «Учите Слову Божьему своих детей, наставляйте их на истины своей веры, говорите с ними об этих истинах, когда вы сидите вместе с ними, когда встаете и когда ходите». Другими словами, пусть Слово Божие всегда будет центральной темой всей жизни семьи. Не просто берите какой-нибудь отдельный стих Писания для рассмотрения в церкви, воскресной школе или молодежной группе. Пусть Слово Божье займет естественное место в вашей ежедневной жизни и в общении в вашей семье. Пусть оно станет чем-то естественным и практичным. Пусть дети видят, как оно действует в реальных жизненных ситуациях. Я бы хотел также упомянуть свидетельство доктора Реймонда Эдмана, президента колледжа в Уитоне, который однажды сказал: «Взирая назад на то, как я воспитывал своих детей, я подумал, что если бы мне пришлось все сделать сначала, я бы больше времени с ними уделил в простых, практических, нерелигиозных занятиях. Я на это скажу: аминь. Если бы мне пришлось повернуть то время назад, то со своими детьми я поступил бы именно так». Доктор Эдман обнаружил, что наибольшее впечатление на детей оказывает что-то происходившее в неофициальной обстановке или просто совместно проведенное время. Действительное общение с ребенком не достигается в течение 5 минут. Часто самое важное произносится к ребенку как бы ненароком, в то время, когда вы меньше всего ожидаете этого. Например, на рыбалке, в саду, на прогулке, при работе в гараже или ремонте автомобиля. Именно в таких ситуациях возникает действительное общение между родителями и детьми. Именно в таких ситуациях отец должен быть всегда готов передать своему ребенку глубокие принципы Слова Божьего. Просто иметь семейный алтарь само по себе не обеспечит этого. Очень многое зависит от того, как происходит остальное время в семье. Отец как царь. Мы уже говорили о том, что каждый отец имеет 3 главные служения в своем доме – священник, пророк и царь. Главная обязанность царя – это, конечно, управлять. В наше время слово «царь» – не всегда приемлемое слово, хотя это слово употребляется часто и широко в Библии. Тем не менее, обязанность отца также управлять своим домом от имени Бога. Апостол Павел в первом послании к Тимофею, в 3 главе, перечисляет требования ко всем тем, кто желает занять в церкви должность старейшины или епископа. Но речь здесь в общем идет о человеке, который хочет управлять Божьим народом. И наиболее важным фактом является состояние семьи этого человека, как этот человек ведет себя в своем собственном доме. Вот что говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, в 3 главе, 4-5 стихи. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печься о Церкви Божией?» Такой человек должен иметь соответственное уважение в своем собственном доме и должен быть в состоянии осуществлять контроль над своими детьми и иметь от них уважение. Потому что если человек не может управлять своим собственным домом, то как сможет он управлять Божьей Церковью? Итак, от мужчины ожидают умение управлять своим домом. Он должен иметь власть, его дети должны его уважать, быть ему послушными и находиться под его контролем. Если же мужчина не может этого достигнуть в своем доме, то Павел указывает на то, что у него нет никакой надежды, что такой человек будет преуспевать как управитель или лидер в Божьей Церкви. Слово «управлять» в греческом языке дословно означает «стоять во главе», то есть «возглавлять». Это слово содержит в себе различные, связанные между собой значения – управлять, вести, возглавлять, защищать, контролировать. В основном это слово значит, что отец является главою дома, что он стоит впереди, что он показывает пример, что он стоит между своей семьей и всеми опасностями и стрессами жизни. Это значит, что он мужчина. Дальше Павел говорит, что успешное руководство домом является главным качеством для руководства церковью. Для этого есть серьезная причина. Дом – это церковь в миниатюре. В церкви есть три главные элемента – пастор, диакон и община или паства. Эти три элемента отвечают трем главным элементам в доме. В доме отец имеет ответственность пастора. Жена, согласно Слову Божьему, является помощницей, созданный помогать мужу, то есть диаконом, так как диакон – это помощник. Дети являются общиной или паствой. Таким образом, Бог создал в семье все элементы, свойственные новозаветной церкви. Бог говорит отцу семейства: «Ты должен преуспевать в твоей маленькой церкви, в той, которую я тебе поручил, в твоем доме. Только потом ты подлежишь продвижению, повышению». Я хочу сказать из своего личного опыта, из наблюдений. Вы можете построить большую общину людей, которые ее посещают, но эта община не будет сильнее, чем семьи, которые ее составляют. Если семьи не в порядке, церковь также не может быть в порядке. В качестве примера отца, который принял на себя и осуществил свою ответственность управителя домом или царя в своем доме, я желаю указать на Авраама. Есть очень важное место в книге Бытие, в 18 главе, где Господь говорит об Аврааме и где, между прочим, Он открывает, почему Он избрал Авраама быть главой новой нации, которая в конечном итоге принесет искупление всему человечеству. Не знаю, задумывались ли вы когда-либо, почему Бог избрал Авраама. Он искал человека в то время, когда на земле жили сотни тысяч людей, современников Авраама. И вот из этих сотен тысяч Бог избрал одного. Является ли это закрытой истиной, почему Бог избрал Авраама? Нет, не является. Потому что сам Бог говорит, почему Он избрал Авраама, чтобы тот был главой новой нации, которая открыла спасение всем другим народам мира. Я желаю прочесть Бытие, 18 главу, 17-19 стихи. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя,
ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Я желаю указать на некоторые очень важные пункты из прочитанного отрывка. Прежде всего, давайте взглянем на само имя Авраам. Вначале имя его было Авраам, что значит «высокий» или «возвышенный отец». Когда Бог заключил с ним завет, благословил его, обещал ему несчетное количество потомков, Бог изменил его имя, и Авраам, что значит «отец множества». Но как мы видим, как в первом, так и во втором случае, его имя характеризуется тем фактом, что оно содержит в себе слово «отец». Это в высшей степени важно. Бог избрал Авраама как отца. Вторым фактом есть то, что это отцовство, когда его требования исполняются, строит могучую нацию. Бог сказал об Аврааме, что он, несомненно, станет великой и могучей нацией. Почему? Потому что ему Бог мог смело доверить осуществление отцовских обязанностей. В-третьих, почему Бог избрал Авраама? Он говорит об этом сам. Он говорит: «Я знаю, что он заповедует своим детям и детям своих детей, и они все будут ходить путем Господним, творя правду и суд. И тогда Господь исполнит над Авраамом, что сказал о нем». Что видел Бог в Аврааме, что он избрал его? Он видел, что Авраам заповедает своим детям и детям своих детей держаться пути Господня. Бог мог положиться на Авраама в том, что он исполнит свои обязанности управителя своей семьи. Авраам знал хорошо свою должность и свои обязанности. Есть некоторые ситуации, в которых Божий человек имеет ответственность заповедать, приказать нечто своей семье. Он обязан сказать то, что удовлетворит Бога и ниспошлет благословение на дом. Отец имеет право определить некоторые основополагающие правила для следования своей семьи. Например, когда, в какое время в семье будет ежедневный совместный обед, предельное время, в которое дети должны быть уже все дома, в полном сборе, какие развлечения в данной семье разрешаются и прочее. Отец имеет не только привилегию, но обязанность указывать своей семье, что она имеет право делать и чего не имеет права. И Бог говорит, что исполнит над Авраамом то, что говорил о нем.